День клонился к закату. В шатре собрались различные официальные клатицы и кое-кто из ангмарпоркцев. Ваймс несколько раз приближался к шатру, и каждый раз изнутри доносились возбужденные голоса спорщиков. Армии тем временем окапывались. Кто-то уже установил грубо сколоченный указательный столб с поперечными планками. Каждая планка указывала в сторону родного дома тех или иных солдат. А поскольку все солдаты были родом из Ангмарпорка, указатели также смотрели в одну и ту же сторону. Стражники сидели под дюной, с подветренной стороны, в то время как худая кладочка готовила на костре какое-то сложное блюдо. Весь личный состав выглядел довольно-таки живым, за исключением, как всегда, Реджа Башмака.
«О, сержант Колон, а ты где был?»
— поинтересовался Ваймс.
«Я поклялся хранить тайну, сэр. Дал слово его светлости».
«Понятно. Ваймс не стал давить на него. Выжимать информацию из колонны все равно, что выжимать воду из фланели. Успеется».
«А Шноби?»
«Здесь, сэр».
Худая кладочка отдала честь. Звякнули браслеты.
«Это ты?»
«Так точно, сэр. Такова женская доля. Занимаюсь черной работой. А ведь среди стражников есть и помоложе меня, сэр».
«Послушай-ка, Шноби»,
— возразил Колон.
«Шелли готовить не умеет. Реджу тоже доверять нельзя. Потом в котелке неизвестно что плавает. А что до Ангвы...»
«То она готовить не станет», — завершила за него Ангва.
Закинув руки за голову и прикрыв глаза, она лежала на камне. Камень при ближайшем рассмотрении оказался дремлющим детритом.
«И потом, ты так рьяно взялся за готовку, словно знал, что тебе это предстоит».
«Кебаб, сэр», — предложил Шноби. «Ешьте, не стесняйтесь».
«Ты, я вижу, где-то раздобыл изрядной еды», — заметил Ваймс.
«У кладческого интенданта», — сообщил, улыбаясь из-под чедры Шноби. «Пришлось прибегнуть к некоторым сексуальным секретам».
Кебаб Ваймса замер на полпути ко рту. На колени закапал бараний жир. Глаза Ангвы широко распахнулись. Она в ужасе смотрела на небо.
«Я сказал ему, что если он не даст мне жрачки, я сорву одежду и начну так вопить, что весь лагерь сбежится».
«Меня бы такая перспектива испугала до потери пульса. Можно не сомневаться», —
покачал головой Ваймс. К Ангве вернулась способность дышать.
«Да уж, выпади мне другие карты, не быть мне одной из этих фаталистских дамочек», — продолжал Шноби. «Стоит мне лишь подмигнуть мужчине, он целую милю бежит, не останавливаясь. Такое может пригодиться, в жизни, то есть».
«А я говорил ему, что уже можно переодеться обратно в мундир. Но он сказал, что ему так лучше», —
шепнул Колон Ваймсу.
«И, если честно, я начинаю за него беспокоиться».
«Я не знаю, что в таких случаях делать»,
— подумал Ваймс.
«Устав про это ничего не говорит».
«Шноби, как бы тебе сказать?»
— неловко начал он.
«Только давайте без всяких инсинуаций», — сказал Шноби. «Со мной все нормально. Но иной раз очень полезно провести часок в шкуре другого человека».
«Ну, если речь только о шкуре...»
«Я всего-навсего соприкоснулся с мягкой стороной собственной натуры, понятно? Попытался взглянуть на мир с позиции другого мужчины, живущего во мне. Пусть даже этот мужчина — женщина».
По очереди, посмотрев на каждого, Шноби сделал неопределенный жест рукой.
«Ну ладно, ладно, сейчас переоденусь в мундир. Только приберу после ужина. Довольны?»
«О, что так приятно пахнет!»
Подбрасывая мяч, подбежал Маркоу. Он был голый по пояс. На шее у него на шнурке висел свисток.
«Я объявил перерыв», — усаживаясь, сообщил он. «Послал ребят в Гебру за 4000 апельсинов. А в ближайшее время Соединенный оркестр полков Ангмарпоркской армии, исполняя популярные военные мелодии, контрмаршем пройдет мимо всех войск».
«А этот оркестр когда-нибудь тренировался ходить контрмаршем?» — спросила Ангва.
«Вряд ли».
«В таком случае зрелище обещает быть любопытным».
«Маркоу, — сказал Ваймс.
«Не хочу совать нос не в свое дело, но где ты ухитрился найти футбольный мяч? Мы же посреди пустыни».
А в самой глубине сознания голосок все твердил.
«Ты сам слышал, он погиб, и все остальные тоже. Где-то в другом месте».
«О, теперь я все время ношу за поясом спущенный мяч. Знаете, на диву умиротворяющий предмет. Вы в порядке, сэр?»
«Что? О, да, просто чуть-чуть устал. И кто выигрывает?»
Похлопав по карманам, Ваймс отыскал там последнюю сигару.
«В общем и целом, получается, ничья, сэр. Но на скамье штрафников уже 473 игрока. И, как это ни печально, клатч немного опережает нас по числу карточек».
«Спорт как замена войны, верно?» — подмигнул Ваймс.
Порывшись в углях костерка Шноби, он вытащил тлеющую, не углубляясь в детали, лучше было считать этот предмет головешкой. Маркоу торжественно посмотрел на него.
«Вы правы, сэр. Зачем нужно это оружие? И вы заметили, клатческая армия уменьшается прямо на глазах. Отдельные племена, те, которым далеко до дома, снимаются с места и уходят. Говорят, какой смысл тут торчать, если войны не будет? Впрочем, скажу вам честно, они не особо хотели идти сюда. И заставить их вернуться будет очень нелегко».
За спиной у собеседников послышались крики. Из шатра, продолжая спорить, вышли люди. Среди них был лорд Ржав, оглядывающийся по сторонам. Увидев Ваймса, лорд с разъяренным видом устремился к нему.
«Ваймс!»
Ваймс поднял голову, так и не успев донести головешку до сигары.
«Мы, знаешь ли, могли победить!» — прорычал Ржав. «Нет, мы бы точно победили! И когда мы были на волоске от победы, нас предали!»
Ваймс непонимающе уставился на него.
«И виноват в этом ты, Ваймс. Мы станем объектом насмешек всего клатча. Тебе известно, как эти люди ценят лицо. А мы свое потеряли. У нас его больше нет. Ведь Инари конец. И тебе тоже. И всей твоей тупой, помойной, трусливой страже. Ну что ты на это скажешь, а, Ваймс?»
Стражники сидели будто статуи и ждали, что скажет Ваймс. Или что сделает.
«Эй, Ваймс!»
Ржав принюхался.
«Чем это пахнет?»
Ваймс медленно перевел взгляд на свои пальцы. От них шел дым. Слышно было тихое шипение. Встав, Ваймс протянул руку Ржаву.
«Возьми это», — сказал он.
«Что это? Какой-то фокус?» «Возьми».
Действуя словно под гипнозом, Ржав облизал пальцы и осторожно взял уголек.
«А, не больно».
«Подожди немножко», —
посоветовал Ваймс.
«И правда. А!»
Подпрыгнув, Ржав отшвырнул уголек и сунул обожженные пальцы в рот.
«Фокус в том, чтобы научиться принимать боль», — сказал Ваймс.
«А теперь пошел прочь». «Тебе недолго осталось здесь командовать», — рассвирепел Ржав. «Подожди, пока вернемся в город. Тогда увидишь».
Тряся обожженными пальцами, он быстро зашагал прочь. Ваймс вернулся к погашенному костру. Посидев чуть-чуть, он сказал.
«Интересно, куда он направился?»
«Обратно к войскам, сэр. Думаю, отдавать приказы о возвращении».
«Он нас видит?»
«Нет».
«Уверен?»
«Он далеко, сэр».
«Ты полностью в этом уверен?»
«Разве только он умеет видеть сквозь верблюдов, сэр».
«Хорошо».
Ваймс быстрым движением сунул пальцы в рот. По его лицу струился пот.
«Черт, черт, черт! Здесь есть где-нибудь холодная вода?»
капитан Дженкинс вновь спустил свое судно на воду. Для этого пришлось изрядно поработать лопатами и поворочить балки, и обратиться за помощью к клачскому капитану, который решил, что никакой патриотизм не должен становиться на пути у выгоды. Дженкинс и его команда отдыхали на берегу, когда до них донеслись громкие приветственные крики. Капитан прищурился.
«Это... нет, это не Ваймс. Не может быть!»
Остальные проследили за направлением его взгляда.
«На борт! Быстро!»
Вниз по дюне странными зигзагами спускалась фигура. Она двигалась очень быстро, как если бы человек бежал со всех ног. Вот только по песку особо не побегаешь. Когда фигура приблизилась, стало понятно, что она стоит на щите. В нескольких футах от опешившего Дженкинса щит резко затормозил.
«Хорошо, что дождались нас, капитан!» В качестве приветствия жизнерадостно произнес Марков. «Большое, большое спасибо! Остальные придут с минуты на минуту!»
Дженкинс перевел обреченный взгляд на верхушку дюны. Там мелькали странные смуглые тени.
«Да вы с дрыгами!» — крикнул он.
«О, да, чудесные люди! А ты с ними когда-нибудь встречался?»
Дженкинс ответил ему безумным взором.
«Вы что, победили?»
«О, да, правда, в самом-самом конце и за счет пенальти».
Сквозь крохотные иллюминаторы лодки сочился синий-зеленый свет. Лорд-ветеринарий яростно орудовал рычагами до тех пор, пока не подвел лодку к более-менее подходящему кораблю, после чего осведомился.
«Чем это пахнет, сержант Колон?»
«Это шноби, сэр»,
— откликнулся Колон, изо всех сил налегая на педали.
«Капрал Шнобс?»
Шноби залился легким румянцем.
«Купил пузырек духов, сэр, для моей девушки».
Лорд-ветеринарий откашлялся.
«Для чьей девушки?» — поинтересовался он.
«Я хотел сказать, рано или поздно она же у меня появится».
Отчетливо прозвучало облегчение.
«Потому как теперь, когда я полностью исследовал свою сексуальную природу и пришел к полному согласию с собой, я думаю, девушка у меня непременно появится», — уточнил Шнобби.
«Значит, тебе все устраивает?»
«Так точно, сэр», — радостно ответил Шнобби.
«И когда ты познакомишься с этой счастливицей, то подаришь ей пузырек ду...»
«Они называются ночи Казбаха, сэр».
«Ну, разумеется. Они очень цветочные, да».
«Так точно, сэр. Благодаря жасмину и редким эфирным маслам, сэр».
«И вместе с этим весьма пронзительные, всепроникающие».
Шнобби широко улыбнулся.
«Хорошее вложение денег, сэр. Малыми средствами. А каков результат?»
Его еще нужно добиться».
Но Шнобби сейчас был способен переварить всю иронию на свете.
«Они продавались в том же магазине, где сержант купил свой горб».
«Да».
Лодка не отличалась вместительностью, но сейчас большую часть и без того скромного свободного пространства занимали сувениры сержанта Колона. Ему позволили совершить краткую экспедицию в город с целью купить что-нибудь жене, сэр, иначе она меня напополам распилит.
«А госпоже Колон точно понравится чучело верблюжьего горба?» — сомнением в голосе спросил Патриций.
«Да, сэр. На него можно много чего поставить».
«И набор вкладывающихся один в другой медных столиков?»
«На них можно много чего поставить, сэр».
«И что-то звякнуло. Набор колокольчиков для коз, узорный кофейник, миниатюрное верблюжье седло и эта странная стеклянная трубка с полосками цветного песка внутри. А она для чего?»
«Для разговора, сэр».
В смысле, чтобы все гости спрашивали, для чего эта штука? По лицу сержанта было видно, что он очень собой доволен.
Видите, сэр, мы уже про нее говорим.
Замечательный предмет. Сержант Колон кашлянул и кивком указал на скрюченную фигуру Леонардо. Тот сидел, понурившись и обхватив голову руками.
«Что-то он затих, сэр», — шепнул Колон. «Слово из него не вытянешь».
«У него есть о чем подумать», — ответил Патриций. Некоторое время стражники крутили педали, но теснота лодки будила доверительность, на открытых пространствах недопустимую.
«Жаль, что вас увольняют, сэр», — сказал Колон.
«В самом деле», — ответил ветеринарий.
«Будь у нас выбор, я бы обязательно за вас проголосовал».
«Великолепно».
«Я считаю, люди нуждаются в крепком ногте и железном кулаке».
«Хорошо».
«Ваш предшественник, лорд Капканс, он был немного не тогос. А с лордом ветеринарием, как я всегда говорил...»
«Замечательно».
«Кое-кому, конечно, может и не нравится, где он находится».
Ветеринарий поднял глаза. Сквозь верхний иллюминатор уже было видно днище корабля. Они почти прибыли. Он снова начал манипулировать рычагами, пока не раздался гулкий удар от столкнувшихся корпусов, после чего принялся крутить бурав.
«Так значит, меня увольняют, сержант?» — спросил он некоторое время спустя, возвращаясь на свой стульчик.
«Ну, я слышал, как люди лорда Ржава говорили, что если вы
«Ратифицирую», — подсказал лорд ветеринарий.
«Во-во, если на будущей неделе вы ратифицируете эту самую капитуляцию, вас тут же сошлют, сэр».
«В политике неделя — долгий срок, сержант». Губы Колонны разошлись в том, что он обычно называл «осведомленной улыбкой». Сержант многозначительно постучал себя по носу.
«А, так тут замешана политика?» — протянул он. «Так бы сразу и сказали».
«Ага. Как говорится, хорошо смеется тот, кто подставляет другую щеку», — ухмыльнулся Шноби.
«Ручаюсь, вы разработали секретный план, сэр»,
— заговорщически произнес Колонн.
«Вы-то всегда знаете, где прячется цыпленок».
«Вижу, бесполезно пытаться обмануть людей, столь поднаторевших в наблюдении за карнавалом этой жизни», — кивнул лорд ветеринарий. «Вы абсолютно правы. У меня действительно есть план действий». Взбив пуфик из верблюжьего горба, который сильно попахивал козлом, да к тому же из него уже начинал высыпаться песок, ветеринарий откинулся на свою импровизированную подушку. «А именно, я ничего не буду делать. Разбудите меня, если произойдет что-нибудь интересное». Морская жизнь шла своим чередом. Ветер менял направление с такой частотой, что флюгер вполне можно было подсоединить к жернову и молоть зерно. Потом заморосило анчоусами. Командор Ваймс пытался уснуть. Дженкинс любезно предоставил ему гамак, но Ваймс сразу понял, что ему пытаются втюхать очередной овечий глаз. Нормальный человек в этой сетке спать не может. Моряки, наверное, приберегают их для гостей, чтобы произвести впечатление, а настоящие постели где-нибудь прячут. Наконец он нашел более-менее приемлемое положение и задремал, сквозь сон ловя обрывки доносящегося из противоположного угла спора. Подчиненные тактично старались лишний раз не показываться на глаза своему командору.
«Светлость не отдаст им остров. За что же тогда мы боролись?»
«Одно можно точно сказать. Когда все закончится, ему придется здорово поднапрячься, чтобы сохранить должность. И, скорее всего, это ему все равно не удастся. Господин Ваймс правильно сказал. доброе имя Ангмарпорка было вывалено в грязи.
Ангмарпорк и так в ней по самые уши, заметила Ангва.
С другой стороны, мы пока дышим.
Это был детрит.
Типичные виталистские заявления.
Извини, Редж, что ты там скребешь?
Кажется, подхватил какую-то дурную заграничную заразу.
Прошу прощения, опять Ангва. Какую заразу может подхватить зомби?
Не хотелось бы говорить об этом вслух.
На всякий случай напомню, Редж, ты говоришь с человеком, который знаком со всеми марками антиблошиного порошка, представленными на Ангмарпоркском рынке.
О, в таком случае у меня мыши, госпожа. Это очень стыдно. Я слежу за собой, соблюдаю правила гигиены, а они как-то ухитрились и...
И ты все способы пробовал?
Кроме дурностаев.
А если его светлость уйдет, кто будет вместо него? Это Шелли. Лорд Ржав? Ему и 5 минут не продержаться. Ну, тогда, может, гильдии соберутся вместе, и они перегрызутся, как...
Дурностаи.
Закончил Редж.
Порой лекарство хуже болезни.
Выше нос. Стража все равно останется. Маркоу. Да, но господина Ваймса в ней не будет. Вопрос политики. Ваймс предпочел не открывать глаза.
Когда судно вошло в доки, на пристани уже поджидала мрачная толпа. Люди молча смотрели, как Ваймс и его люди спускаются по сходням. Пару раз кто-то кашлянул, а потом раздался чей-то крик. «Господин Ваймс, скажи, что все это неправда!» У сходней их встречал констебль Дорфл. Он глиняно отдал честь.
«Судно лорда Ржава причалило сегодня утром»,
— отчеканил голем.
«Ветеринарий кто-нибудь видел?»
«Никак нет, сэр».
«Боится показаться на люди!» — крикнули из толпы.
«Лорд Ржав сказал, что вы, черт бы вас побрал, должны исполнять свой долг»,
— продолжал Дорфл, который, как и всякий голем, страдал от чрезмерного буквализма. Он вручил Ваймсу лист бумаги. Схватив документ, Ваймс прочел первые несколько строк.
«Что это такое? Комитет по чрезвычайным ситуациям? А это государственная измена? Речь идет о ветеринаре? Я не намерен выполнять подобные приказы».
«Можно взглянуть, сэр?» — спросил Маркоу. Волну заметила Ангва, в то время как остальные рассматривали ордер на арест. Уши Вервольфа, даже когда он пребывает в человеческом облике, очень чувствительны. Она вернулась к пристани и посмотрела на реку. Вверх по Анку катилась пенящаяся волна в несколько футов высотой. Лодчонки подпрыгивали и взмывали в небо. Волна с плеском лизнула пристань и покачнула корабль Дженкинса. Раздался звон. Где-то на борту грохнулась о пол тарелка. А потом волна ушла, направляясь к мосту выше по течению. Минуту-другую воздух благоухал не ароматами ангских, мест, куда порой отлучаются, но морскими водорослями и солью. Из рубки показался Дженкинс и перегнулся через борт. «Что это было? Прилив?» — спросила Ангва. «Прилив был, когда мы причалили», — Дженкинс недоумевающе поскреб в затылке. «Уму не приложу, что это. Наверное, опять какой-нибудь феномен». Ангва вернулась к остальным. Лицо Ваймса уже раскраснелось. «Под бумагой поставили свои подписи представители многих крупных гильдий, сэр», — сказал Маркоу. «Практически всех, за исключением попрошаек и белошвеек».
«В самом деле? Ну так плевать на них.
Кто они такие, отдавать мне подобные приказы?»
От Ангвы не укрылось, как по лицу Марко ускользнула тень боли.
«Но кто-то ведь должен отдавать нам приказы, сэр. В целом, не наше дело их себе придумывать. В этом вроде как идея».
«Да, и все же не такие приказы».
«И еще, я полагаю, подписавшие приказ являются выразителями воли народа».
«Эти недоумки? Выразители? Не пари чушь. Если бы мы ввязались в войну, нас бы всех перебили. И в результате мы остались бы с тем же, с чем и были. Плюс
с правовых позиций ситуация вполне законная, сэр».
«Но это же нелепо».
«Не то чтобы мы выдвигали против него какие-то обвинения, сэр. Наше дело просто-напросто проследить, чтобы он явился в крысиный зал. Послушайте, сэр, в последнее время вам пришлось нелегко,
но арестовать Витинари я не могу».
Ваймс осекся на полуслове. До него вдруг дошло. Ведь в этом весь смысл. Если ты служитель закона, значит, ты можешь арестовать кого угодно. При этом нельзя заявить: «А вот его я арестовывать не стану». Ахмед на это презрительно фыркнет. А старина Камнелиц перевернется во всех пяти своих могилах.
«Ну хорошо, убедили», —
печально произнес он.
«Распространи его описание среди всех стражников, Торфу».
«Этого не понадобится, сэр».
Толпа на пристани расступилась. По образовавшемуся проходу шел лорд Витинари, за которым поспешали Шноби и Колон. Ну, или не Колон, но сильно смахивающий на сержанта странно деформированный верблюд.
«Кажется, я уловил суть вашего спора, командор», — произнес лорд Витинари. «И прошу тебя исполнить свой долг».
«Мы всего-навсего обязаны припроводить вас во дворец, сэр. Позвольте, я...»
«Надеюсь, ты собираешься надеть на меня наручники?» У Ваймса отвисла челюсть.
«С какой стати?»
«Государственная измена едва ли не самое тяжелое преступление, сэр Сэмюэль. Я требую, чтобы на меня надели наручники».
«Что ж, если вы так настаиваете...»
Ваймс кивнул Дорфлу.
«Надень на него наручники».
«А кандалов у вас, случайно, не найдется?» — продолжал лорд Витинари под звон наручников. «Все надо делать как следует».
«Нет, кандалов у нас, случайно, не найдется».
«Я всего лишь пытаюсь помочь, сэр Сэмюэль. Ну, идем?» Толпа не глумилась над арестованным. Это отчасти пугало. Люди просто ждали, затаив дыхание, как ждут зрители окончания фокуса. Когда Патриций двинулся по направлению к центру города, в толпе опять образовался проход. Патриций остановился и обернулся.
«Мы, случайно, ничего не забыли? Меня ведь не нужно посадить в специальную клетку, чтобы провести по улицам города?»
«Так поступают только с приговоренными к смерти, сэр», — бодро отозвался Марков. «По традиции, изменников действительно сажают в клетку и везут к месту казни на подводе, где вас вешают, рубят вам голову, после чего четвертуют». Марков смутился. «Хотя я не совсем представляю себе весь процесс».
«Что ж, капитан, это очень просто. Я сейчас все невинно начал лорд Витинари».
«Не надо»,
— отрубил Ваймс.
«Кстати, у вас клетка-то есть?»
«Нет»,
— рявкнул Ваймс.
«Неужели? Могу порекомендовать отличную лавку спортивного инвентаря, что на Чистоводной. На всякий случай, сэр Сэмюэль, вдруг пригодится».
Неподалеку от Гебры по утоптанному песку шла фигура. Внезапно она остановилась. Откуда-то с самой земли донеслось писклявое, но исполненное надежды.
«Дзинь-дзинь, подзинь!»
Бес-органайзер почувствовал, как его поднимают в воздух.
«Что ты такое?»
«Я бес-органайзер МК-2, оборудованный многочисленными полезными и чрезвычайно трудными в исполнении функциями. Господин, введи свое имя».
«Какими это, к примеру?»
Бес-органайзер вдруг почувствовал себя крайне неуютно. Его крошечный мозг как-то странно воспринимал голос собеседника.
«Я способен назвать точное время для любой точки Вселенной», —
набравшись духу, сообщил он.
«Я тоже».
«Могу вести список встреч и сообщать о них минуту в минуту».
Бес-органайзер ощутил некое вертикальное перемещение, как будто его новый хозяин забрался на лошадь.
«В самом деле, у меня встреч очень много, даже слишком».
«Отлично, тут я как раз и пригожусь», —
воскликнул бесенок, цепляясь за остатки быстро убывающего энтузиазма.
«Более того, я их все зафиксирую, и когда ты вновь захочешь связаться с человеком, с которым когда-то встречался...»
«Как правило, в этом не возникает необходимости. В подавляющем большинстве случаев наша первая встреча становится последней».
«Ну, а еще я умею вести список дел на день».
Копыта стучали по земле все быстрее, быстрее, и вдруг шум стих. Слышно было только завывание ветра.
«У меня этих дел столько, никакой памяти не хватит. Нет. Думаю, ты найдешь лучшее применение своим талантам в каком-нибудь другом месте».
Некоторое время выл и бесновался ветер. Потом раздался всплеск.